Итак, Московское государство в конце 16 столетия. В 1584 году умер Иван Грозный. Его смерть привела к первому серьезному политическому кризису, связанному с кризисом прежде всего династическим. Здесь вот какая вещь. Дело-то в том, что Иван IV на протяжении жизни нарушил очень много законов человеческих, и в том числе он нарушил тогдашние канонические установления относительно брака. Дело-то в том, что православная церковь и в наше время неохотно идет на развод венчанных браков, а в те времена развестись было практически невозможно. Иван IV женился вторично после смерти первой жены, потом женился в третий раз после смерти второй жены. Ну и, в общем, у него вот были вот такие вот вещи, связанные с неожиданными смертями или разводами, и заточением в монастырь прежней жены. Дело доходило до того, что церковь просто отказывалась его венчать. У него было 6 официальных жен, и это, в общем, ситуация была абсолютно невообразимая для той эпохи. И в связи с этим у него были дети от разных браков. И отсюда при наследовании престола, при соблюдении принципа старшинства, было, конечно, очень много всяких сложностей. Дело-то в том, что на протяжении многих лет наследником престола считался его старший сын Иван. Но Ивана он в приступе гнева убил своими руками. Все знают известную картину Репина. Иван Грозный убивает своего сына. Тут не было никаких политических сюжетов. Это, как бы сейчас сказали милиционеры, бытовое преступление, да, такая бытовуха. Связанная вот именно с семейной ссорой. Там был, знаете, эпизод, когда Иван продемонстрировал свой замечательный характер еще и вот таким вот образом. Он, выйдя утром в покое сына, обнаружил его жену, да, то есть собственную невестку, как это называлось, которая сидела у печки и смотрела на огонь. Что, в общем, конечно, нехорошо, да, потому как все эти вещи в тогдашнем сознании, А она еще, во-первых, была по утреннему времени не совсем одета, а во-вторых, у нее были волосы не убраны, что, кстати, вещь совершенно невозможная для той эпохи. Знаете, когда современные кинематографисты изображают русское средневековье и изображают там красавиц с распущенными волосами, люди, в общем, не понимают возможной реакции людей того времени на эту прекрасу, потому что с точки зрения средневекового человека на Руси нет ничего было более ужасного и отвратительного, чем распущенные женские волосы. Они должны быть убраны, то есть в некую косу, и б обязательно скрыты под тканью, под платком. А вот так вот, как Барби, это вот совсем нельзя. Но и он сильно осерчал на барышню, ее крепко стукнул по спине своим посохом, на который опирался. А она была на одном из последних месяцев беременности, у нее случились преждевременные роды, выкидыш попросту. И прибежал сын и стал вступаться за жену. За это и получил палкой в голову, от чего и умер через 2 или 3 дня на руках у безутешного отца, потому что Иван IV сына-то любил при этом. Просто характер вот такой, вот слово не скажи. И вот таким образом, следующим по старшинству сыном, наследником престола, становится Федор Иоаннович. К моменту смерти царя был еще один мальчик, годовалый царевич Дмитрий. Дмитрий Иоаннович уже от последней жены, от Марии Ногой, родившийся. Рассматривался Федор. С Федором было очень непросто, потому что Федор был человеком очень-очень проблемным с точки зрения здоровья. У него мало того, что была подавлена совершенно воля, как это часто бывает у детей уж слишком волевых, энергичных родителей, он был явно еще с проблемами наследственными. Что-то у него было с опорно-двигательным аппаратом, он не очень хорошо ходил. Вот, и очень часто болел, и просто лежал там по несколько месяцев. И есть подозрение, что, конечно, у него что-то было и связано с психическими какими-то расстройствами, в некоторой форме такой легкой, так скажем. И понятно было всем, что при таком царе править будет по-настоящему тот, кто сможет организовать на него по-настоящему такое серьезное влияние. Поэтому борьба за влияние на царя будущего началась еще при жизни Ивана Грозного. Она велась, в общем, так исподволь, потому что тут перегнуть было нельзя. Но после смерти царя Ивана Грозного, конечно, эта борьба развернулась очень и очень серьезно. Во-первых, смерть Ивана Грозного спровоцировала в Москве эпизоды, которые чуть было не положили начало гражданской войне. Вы помните, вокруг Ивана IV в течение 2 десятилетий существовал отобранный им специально довольно многочисленный круг людей, составлявших его охрану, свиту, вот та избранная 1000, ставшая потом основой опричного войска и составившая впоследствии особый государев двор. Так вот, эти люди, понимавшие, что в Москве их растерзают на части без царского прикрытия, естественно, хотели упрочить свое положение и при новом царе. Но не тут-то было. Ярость большинства людей, принадлежавших к уцелевшим боярским родам, к служилых людей, столичных чинов, да и простых москвичей, посадских жителей, по отношению к государеву двору была такова, что по получении известия о смерти государя, государев двор пришел в полную боевую готовность. Они затворились в московских укреплениях, в Кремле и в Китай-городе, выставили пушки, там засели во всех башнях вооруженные до зубов, а москвичи, в свою очередь вооружившись чем попало, охватили со всех сторон Кремль, подступив ко всем воротам. И вот такое противостояние продолжалось в течение 2 дней. Готовы были раздаться первые выстрелы, и была готова пролиться кровь, и выстрелы были, и действительно были убиты и раненые с обеих сторон. До массового вот такого столкновения дело не дошло. Просто в Кремле поняли, что если что-то произойдет, то продержимся мы здесь день или месяц, или 2 месяца, все равно это кончится полной резней. И поэтому государев двор предпочел сдаться на милость Москвы. В результате были казнены только несколько человек, снискавшие наибольшую ненависть населения за последние годы, а так государев двор был распущен. Люди, которые в нем состояли, в массе своей были из Москвы изгнаны, но какая-то их часть зацепилась и осталась. Так вот, среди тех, кто входил в состав государева двора, а до этого опричнины, был влиятельный, ну, ставший в одночасье влиятельнейшим родственник нового царя Борис Годунов. Имя, которое нам теперь будет некоторое время встречаться. Значит, Борис Годунов происходил из служилых людей, причем такого очень среднего звена. Его отца Иван IV возвысил во время очередного перебора людишек, как он называл, во время очередного кадрового такого отбора, и, имея в виду кристально чистую анкету, как бы сейчас сказали, то есть полное отсутствие каких-то связей родственных с боярской средой, поднял его до уровня какого-то опричного служаки. Соответственно, когда подрос Борис Годунов, он тоже был взят в опричное войско на какие-то там совершенно незначительные позиции. Все переменилось, когда Иван IV решил женить своего среднего сына Федора и лично подыскал ему жену. не желая связываться с боярами, он стал присматривать ему супругу среди опричников. Он, кстати, старательно склеивал опричное свое войско родственными отношениями, стараясь вот максимально их там переженить на родственницах. И, соответственно, выбор Ивана Грозного пал на Ирину Годунову. И таким образом Федор Иоаннович на ней женился, и Борис Годунов стал братом жены царевича, что, в общем, конечно, статус его резко подняло. Сам, кстати, Годунов, когда пришло время, он женился по благословению Ивана Грозного на дочери знаменитого Малюты Скуратова, такого главного палача, руководителя приказа тайных дел, таких заплечных дел при Иване IV. Вот, палача и садиста. Да. Ну а когда вот Федор Иоаннович стал государем, положение самого Годунова изменилось принципиальным образом, то есть он сделался шурином царя, царским родственником. И именно он сумел организовать по-настоящему такое серьезное влияние на Федора. Федор, вы знаете, он был такой, родись он двумя столетиями, там, тремя позже, из него получился бы такой классический русский интеллигент, как его изображают в классической литературе, то есть сотканный из рефлексии, из отказов от самого себя каких-то, вот, повышенного чувства нравственного долга, такого обостренного. Вот знаете, в знаменитой трилогии Алексея Константиновича Толстого, там у него есть смерть Ивана Грозного, царь Федор и царь Борис, так вот он спрашивает, выходя на авансцену, так я царь или не царь? Вот так пытается он искренне понять, он власть или не он. И Борис Годунов, конечно, вот здесь занял лидирующую позицию. Уже в день венчания на царство Федора он получил чин думного боярина. Это был, знаете, очень серьезный момент, потому что он по происхождению своему не мог рассчитывать на столь высокую позицию. И в дальнейшем он получил высочайшие придворные чины, стал окольничем, это так очень серьезно все. И он, конечно, был умный, хитрый, энергичный, он был такой вот настоящий. Конечно, московские бояре Годунова ненавидели. Ненавидели и презирали. Для них он был безродный выскочка, человек со дна. И то, что он вошел в такую власть, и именно он решает все важнейшие вопросы, для них это было нестерпимой обидой. Тем более, что они сами рассчитывали устроить собственное влияние на Федора и, наконец, вздохнуть спокойно после окончания страшного царствования Ивана Грозного. И они устраивали всевозможные каверзы, такие плели разные интриги для того, чтобы удалить Годунова. Там, например, была длительная такая интрига, связанная с попыткой устроить развод царя с его женой, потому что у царской четы не было детей. И вот боярю я утверждаю, что вот чадородие ради надо развестись, вот как когда-то Василий III. Ну вот, но на самом-то деле все прекрасно понимали, что, судя по всему, Федор Иоаннович в принципе не способен иметь детей. И для них вот это нужно было именно для удаления Бориса Годунова. Разведем женой, жену в монастырь и Годунова постепенно. Но, во-первых, Федор Иоаннович, судя по всему, искренне любил свою супругу, а во-вторых, Годунов стал такой вообще стеной у подножия трона, что тут пришлось в конце концов смириться. Ну ладно, значит, теперь давайте посмотрим, что здесь было с точки зрения содержания этого правления. Ну, во-первых, царствование началось с объявления войны Швеции. Была сделана попытка вернуть территории, потерянные в результате окончания неудачной Ливонской войны. то есть вернуть земли на северо-западе, Ямкопорье, Ивангород, Карелу. Эта война была России совершенно неподъемна. Не было сил, не было средств, воевать нужно было на северо-западной окраине, где не было никакой инфраструктуры, поэтому посылка сюда хотя бы там одной военной экспедиции требовала напряжения всех государственных сил. Другое дело, что и у Швеции, в общем-то, подуставшей от Ливонской войны, тоже не было особо рьяных каких-то вот желаний здесь воевать. И поэтому эта война тянулась в течение всего царствования таким вялотекущим образом. Борис Годунов даже сам пытался снискать себе воинскую славу и ходил на войну, ну, очень неудачно, и потом быстренько постарались замять эти военные эпизоды, не сложившейся его полководческой биографии. А вот то, что касается правления внутреннего, здесь есть сюжеты, которые для нас с вами очень важны. Во-первых, в царствование Федора Иоанновича была предпринята очень серьезная попытка полного закрепощения крестьян. Вы помните, что ограничение крестьянского перехода, закрепленные юридически, прослеживаются уже с времени Ивана III, когда в судебнике появляется запись, ограничивавшая крестьянский переход 2 неделями в году. Во времена Ивана Грозного в судебнике 1551 года, царский судебник, судебник Иоанна IV, эта норма была закреплена, и там даже был увеличен размер денежной компенсации, которые крестьяне должны были платить владельцу земли в случае ухода, так называемые платы за пожилое. Но при Федоре Иоанновиче был сделан принципиально иной шаг. Значит, идея введения так называемых заповедных лет родилась еще во время Ливонской войны при Иване Грозном. Тогда в целях упорядочивания процедуры сбора налогов, а казна, в общем, остро нуждалась в поступлениях во время войны, так вот тогда было придумано запретить крестьянские переходы на территории определенных властей в определенные годы. Вот эти годы назывались запретными, заповедными. Вот заповедь по-древнерусски – это запрет. И отсюда название «заповедные годы», «заповедные лета». Лета, заповедные лета. Но фокус-то в том, что во времена Ивана Грозного заповедь отводилась на какие-то конкретные годы и в каких-то конкретных регионах. Так, чтобы на всю страну и навсегда такого не было. А вот в начале, где-то в начале второй половины 80-х запрет на крестьянский переход был введен на территории всей страны и на неопределенный срок. Мы не можем точно сказать, когда был введен в действие указ о заповедных летах, и вообще не можем сообщить о подробностях, потому что этого указа не сохранилось. Мы знаем о том, что такой документ был подписан из косвенных источников. Дело-то в том, что запрет на право перехода был для крестьян очень серьезным, ну, как бы покушением на их права. И многие крестьяне, в общем, нарушали этот закон, нарушали этот указ, и в положенное время, как и в старь, в общем, бросали хозяйство, уходили в какие-то другие места для жизни. И землевладельцы писали по этому поводу жалобы челобитные на царское имя, в которых указывали, что вот государь нарушая твой запрет о заповедных каких-то вот годах, крестьяне, а дальше там перечислялись поименно конкретные крестьяне, вот ушли. Вот нельзя ли как-то их разыскать и вернуть на место, потому что без рабочих рук земля скудеет, там жить нечего, вот компенсацию за службу не получить и так далее, и так далее. Челобитных такого рода очень-очень много, их сохранились просто вот тюки. И это говорит о том, что процесс нарушения этого указа носил массовый характер. Но фокус-то в том, что теперь крестьяне, уходя от землевладельца, не просто нарушали какой-то договор с этим землевладельцем, они являлись государственными преступниками, потому что они нарушали государственный закон. И по логике, государство теперь должно было брать на себя заботы, чтобы этих людей поймать и наказать, а наказав, вернуть владельцу. И, видимо, под давлением вот такого вот потока челобитных, уже в самом конце царствования Федора Иоанновича, в 1597 году, выходит новый указ, явно созданный Борисом Годуновым, ну и, конечно, указ от царского имени, указ об урочных годах. Об урочных годах. Урок по-древнерусски – это срок. Срок, в течение которого государство брало на себя обязательства по сыску беглых, а именно так теперь называли крестьян, которые ушли в Юрьев день или в там другой какой-нибудь день, и по возвращению их землевладельцу. Был установлен пятилетний срок. В течение 5 лет беглый крестьянин находился в государственном розыске. Понятно, что не создавалось для этого никакой специальной структуры, государственный аппарат все-таки был тогда еще не настолько изощренным, но теоретически местные власти должны были сыскивать вот таких вот беглых. В результате эти два указа, указ об заповедных годах и указ о урочных годах, стали первым серьезным шагом к оформлению крепостного права в нашей стране. Именно эти два указа в конце 16-го столетия стимулировали массовое бегство населения на окраины страны, а также за границу. Дело-то в том, что теперь переход в соседнюю волость был невозможен, потому что людей сыскивали. И поэтому люди решительные, которые обязательно хотели порвать, так сказать, с прежней жизнью, они были вынуждены уходить не в какие-то соседние регионы, они были вынуждены уходить туда, где рука государства до них не могла дотянуться. А это могли быть либо окраинные, украинные земли, вот, либо территории сопредельных государств. Массовый уход людей на территорию Речи Посполитой. Вот, у нас не очень про это любят вспоминать. У нас чаще говорят о массовом уходе людей в дикое поле, потому что это более патриотично. Именно из вот этих вот беглецов складывается такой социальный феномен, как казачество. Собственно, казачество было известно и раньше. Первые упоминания слова «казак» встречаются еще в середине 15 века. То есть вольный человек, который живет сам по себе, не подчиняясь никаким законам. Но именно с конца 16 века начинается массовое оказачивание окраин. И вот этот вот регион дикого поля, то есть это юг страны, где начинаются степи, там плодородные земли, которые опустели еще в 13-14 веках от давления кочевников, вот эти районы опять начинают заселяться. Но так как военные угрозы со стороны кочевников, жителей поля, да, татар прежде всего, продолжает сохраняться, то поселенцы организуются здесь в такие вот самоуправляемые военные общины. И, соответственно, человек, пашущий землю с ружьем за плечами, это вот такая характерная картинка этих мест. Другое дело, что самоорганизовавшись, вот эти казачьи общины очень скоро часто переходят от мирного новооруженного труда просто-напросто к грабежу и разбою, потому что выясняется, что эта штука гораздо более доходная. И таким образом создается вот такая вот очень своеобразная ситуация на границе. То есть вдоль границы живет неконтролируемая государством общность людей, и государство относится к этой общности двояко. С одной стороны, казаки были чрезвычайно выгодны тем, что это была, ну, такая пограничная охрана, такой фильтр, который не пропускал вглубь страны вражеские нападения, и при этом они, в общем, ничего не стоили казне. С другой стороны, государство, конечно, старалось максимально ограничить приток свежих сил в казачьи районы. На Дону, который стал центром казачества, действовал негласный принцип, такой собственный закон неписанный. С Дона выдачи нет. Если человек попадал на Дон, то местная община казачья его уже никогда государству ни под каким соусом не давала. Какая бы кровь на нем ни была, какие бы преступления он ни совершил, потому что, знаете, не нужно идеализировать, что там уходили исключительно такие вот вольнолюбцы в духе такого голливудского представления о свободе. Нет, уходили люди по разным причинам, и многие уходили, спасаясь от возмездия по делам каким-нибудь совершенно уголовным. Это тоже было. Вот, ну, вот так. Еще одним центром вот такого казачества постепенно становится территория восточных районов Речи Посполитой, современная Восточная Украина, где было тоже много плодородных земель, где было, в общем-то, русское население, по-русски говорящее в большом количестве. И, соответственно, здесь, в общем, под законами Речи Посполитой жилось, по крайней мере, до конца XVI века, существенно вольготнее, чем на родине. Вот так. Мы в скором времени встретимся с казачеством очень и очень плотно, потому как оно станет непременным участником очень многих процессов. Еще одно очень важное событие, произошедшее в царствовании Федора Иоанновича, связано с обретением юридической автокефалии Русской Православной Церкви. Де-факто автокефалия, то есть самостоятельность, независимость, если вы помните, была достигнута вскоре после Флорентийской унии, когда глава церкви, митрополит, перестал назначаться Константинополем, а стал выбираться здесь на соборе по местным. Но во главе по-настоящему независимой самостоятельной церкви в православном мире, конечно, должен быть патриарх. Просто так взять и объявить собственного митрополита патриархом было решительно невозможно, потому что это шло против апостольских правил. Тут, конечно, должен был быть обязательно соблюден элемент первоначальной хиротонии, возложение рук, то есть другие патриархи должны были принять в этом участие. И поэтому московское государство время от времени пыталось вести переговоры с Вселенским патриархом Константинопольским о возможной вот такой вот окончательной закрепленной де юре автокефалии Русской Православной Церкви. Ну, Вселенский патриарх такие переговоры вел, конечно, но идти навстречу вовсе не торопился. После разгрома Византии положение Вселенского патриарха, продолжавшего носить титул патриарха Константинопольского, было далеко не таким, как прежде. неоднократно его сгоняли с кафедры, и часто патриарху приходилось жить не в Константинополе, не в своей резиденции, а в Никее, и много было всяких проблем. Бывало так, что и убивали патриарха, много всего было. И в тюрьме приходилось сидеть разным людям. Но самое главное, Москва стала, по сути дела, единственным и важнейшим источником финансирования. И из Москвы деньги не то чтобы рекой текли, но они регулярно приходили, что, в общем, давало возможность содержать православную церковь на Востоке. Это касалось не только Константинопольского патриарха, это касалось и других автокефальных православных церквей, которые находились под властью Османской империи. И Антиохийский патриарх, и Иерусалимский, и Александрийский, все они получали какие-то деньги от Москвы. И стало совершенно таким заурядным явлением, когда приезжает за спонсорской помощью какой-нибудь крупный иерарх с Востока и просит деньги на восстановление того или иного храма. И Москва обычно давала такие деньги, потому как вот статус крупнейшей православной страны и страны, в общем, самостоятельной, независимой, он, конечно, душу грел. Но так как Москва рассматривала себя как центр вообще мирового православия, а следовательно, как центр мирового христианства, потому что никакого христианства за пределами православия не существует, естественно, по логике восприятия того времени, то, конечно, нужно было, чтобы предстоятельным был патриарх. И вот тут возникала такая вот сложная задача, которую надо было как-то решить. И вот в начале царствования Федора Иоанновича происходит чрезвычайное событие. В Москву приехал патриарх Антиохийский. Он приехал просить денег. Ему срочно нужно было ликвидировать тяжелейший финансовый кризис. И вот он приехал в Москву за помощью. Ему денег дали. Причем просил он не так уж и много по московским меркам, ему дали гораздо больше, чем он предполагал, но при этом попросили, а вот нельзя ли, вот пользуясь случаем, раз вот здесь находишься, то нельзя ли вот сделать так, чтобы нашего московского митрополита, например, сделать патриархом? Он сказал, не-не-не, это совершенно невозможно, это так не делается, существует по этому поводу особая такая каноническая процедура, и надо это все обсудить, чтобы все было по канонам. Для этого необходимо собраться восточным патриархом на свой собор, и, в общем, дело не быстрое. Ну, в Москве согласились с этими доводами и даже дали ему дополнительные какие-то средства на то, чтобы этот собор патриарший, очный или заочный, или прошел с максимальной для Москвы успехом. Тот, конечно, взял все эти средства и отбыл к себе на восток, а по пути тяжело заболел, поэтому по возвращении очень скоро умер. В Москве об этом очень долго ничего не знали, и поэтому ожидали каких-то результатов. Тогда годами порой шли известия издалека. И вот ждали-ждали, и вдруг, спустя там, пару лет, происходит еще одно событие, еще более потрясающее. Приходит известие о том, что в Москву едет сам Вселенский Патриарх, Патриарх Константинопольский. Это было абсолютно неожиданно, никто не предупреждал, не было никакой переписки по этому поводу. Патриарх совершал поездку по Европе и находился в Речи Посполитой. Там, соответственно, в православной ее части вел переговоры с местным церковным руководством, которое, кстати, к слову, подчинялось митрополиту Московскому. Для Речи Посполитой эта ситуация была убийственная совершенно. Там четверть населения находится под амофором, так сказать, духовного лидера сопредельной страны. Как и сейчас для современной Украины, кстати, это же проблема. А то-то они пытались под власть Константинопольского патриарха перейти, что, в общем, не получилось, тот их не взял. Да, ну и вот. И, короче говоря, патриарха с его свитой задержали на границе, в Смоленске. И смоленский воевода даже в страшном сне не способны представить, что патриарх вот так вот будет ехать через его участок границы, и на всякий случай их всех задержал, и хоть в такую не самую страшную, но все-таки в кутузку посадил. Ну вот. А в Москву послал, соответственно, Нарочного с описанием ситуации, не самозванцы ли какие, там, не дети лейтенанта Шмидта заявились, вот надо это было проверить. В Москве проверили, судя по всему, не очень быстро, но проверили. И уже с большим почетом, с всевозможными почестями, делегацию во главе с самим Вселенским Патриархом встречали в Москве. В Москве были уверены, что состоялся Патриарший собор, и раз сюда Вселенский Патриарх самолично едет, значит, собор с положительным для Москвы результатом. А Патриарх Вселенский ни сном, ни духом не знал о том, что, в общем, антиохийского его коллегу просили о таком одолжении. Он ехал за деньгами. Вот. Когда в Москве выяснилось вот это недоразумение, константинопольского владыку тоже стали просить, дескать, вот давайте рукоположим нашего московского патриарха. И тот сказал примерно то же самое, что несколько лет назад антиохийский патриарх, что сам не могу, надо обсудить каноническую проблему, надо собрать собор. Но в Москве люди были уже ученые. И, соответственно, выпускать такую редкую птицу из Москвы просто так уже никто не собирался. Знаете, ситуация, которая развивалась дальше, описана очень подробно, и можно составить более-менее объективное о ней представление. Дело в том, что у патриарха было в качестве помощников, секретарей, два греческих епископа, каждый из которых оставил описание этих событий. Один из них был подкуплен московскими властями, и он, в общем, такую промосковскую позицию в своих воспоминаниях занимает. Он даже написал их в стихах, вот таким силлабическим стихом. Есть такой по-гречески вот такой документ. А со вторым, в общем, не договорились. Поэтому он занял такую очень критичную по отношению к Москве позицию. И вот совмещая два рассказа о одних и тех же событиях, можно вот как-то отсюда что-то такое выяснить. Конечно, патриарх в Москве находился отнюдь не на положении пленника. Да, он был неволен, он был окружен московскими спецслужбами, как бы сейчас сказали, вот приставы к нему были приставлены. Это означало, что он не имел самостоятельной возможности куда-либо выезжать, с кем-то встречаться, очень фильтровали тщательно все его контакты. Даже патриарши-слуги, а он с собой человек 30 привез свиту, не могли ходить на базар за продуктами без сопровождения специальных вот этих приставов московских, которые ограждали их от общения с московскими людьми. Хотя не совсем понятно, зачем ходить за продуктами, потому что сохранился в посольском, ну, в материалах посольского приказа совершенно роскошный документ. Это был список яств и напитков, ежедневно поставлявшихся к патриаршему столу из, так скажем, покоев царя и великого князя, то есть из царской поварни. Ну вот, список современным шрифтом занимает примерно 1,5 страницы текста. Ну вот, и, так скажем, за тяжелым вашим студенческим существованием не буду его цитировать. Вот, напомню, скажу, что в качестве напитков ему поставлялось ежедневно там порядка 10 кружек разного меда, там перечислялись, мед, это как хмельной напиток, такой слабоалкогольный, там и мед там малиновый, и мед боярский, там и мед новгородский, вот, четверть ведра патоки и 2 ведра кваса, вот все это ему представлялось, и каждый день москвичи наблюдали торжественную процессию, которая шла в монастырь, где находился на постое патриарх. Вот они торжественно несли, там бояре шли в торжественном облачении, то есть в шубах с длинными рукавами, в этих бобровых шапках, они несли эти блюда, вот там шли служки, там стража, очень красиво наверняка. Ну вот, особенно по московской грязи они шлепали этими тяжелыми парчевыми одеждами, подбитыми мехом. Все. Да, но патриарха не выпускали. И вот шло время, он просился домой. Мы говорим, знаете, вот осень, все дороги размыло, ехать невозможно, потом зима, куда ж такую холодину, потом весна, опять все развесло, ну, никак нельзя. И при этом была проведена такая довольно тонкая операция, по-другому не скажешь. Дело в том, что вот какие-то специальные люди, представленные к патриаршему двору, ну, там охрана, там какие-то там служки, они, естественно, общались с таким вот низовым уровнем патриаршьей свиты и говорили, вздыхая, вот остался бы патриарх у нас здесь в Москве, был бы нашим московским патриархом, какая была благодать, как вот было бы, и все проблемы бы решились, был бы он и вселенским патриархом, и московским, и вселенским патриархом стал бы московский патриарх, ну, гениально на самом деле. Понятно, что в свите случайных людей не было, там отношения вертикальных связей, видимо, были четко организованы, они тут же докладывали своим начальникам о всех разговорах, которые вели с москвичами, о всем важном. Те там докладывали епископам, те докладывали уже непосредственно патриарху, и они, конечно, это, вероятно, обсуждали. Что уж если слуги об этом болтают, а у них же была полная изоляция информационная, то наверняка это не просто так, это отзвуки каких-то обсуждений, которые ведутся в московских верхах. И кто знает, может быть, действительно в Москве рассматривается вот такая вот ситуация, когда патриарх Константинопольский становится автоматически московским патриархом. А что? И патриарх стал прикидывать. А вот действительно, не остаться ли здесь? Вот какой почет, какое уважение. Он впервые в жизни почувствовал вообще вот это вот отношение к нему, как там святейшеству и так далее, и так далее. Что ехать к туркам, которые там, если уж не убьют, то подзатыльник точно походе дать могут, там, утрируя положение. И в конце концов он принял решение и объявил о том, что он согласен, да, я согласен остаться здесь в Москве и быть патриархом московским. И вот тут-то уже официальные люди, московские, приказные, сделали удивленные лица. Каким патриархом московским? Кто ж-то? Официально-то ему никто ничего не предлагал. А то, что слуги болтают, так это подлая же чернь, выпороть надо там палками, кнутами, чтобы более не мели языком. И патриарх понял, что его привели. Почему? Потому что своим согласием он, по сути дела, дезавуировал прежнюю позицию, когда говорил о том, что единолично вопрос решить не может. Выяснилось, что еще как может, когда речь идет о его самостоятельном продвижении вот на эту позицию. Тем не менее, в Москве обсудили и такой порядок. Вместе с патриархом, да, ему предложили, хорошо, вот будешь нашим патриархом, но резиденцией твоей патриаршей будет не Москва, а историческая кафедра во Владимире. Ну, а в Москве, конечно, там делами будет заниматься московский митрополит. Патриарх, не знавший московских, ну, российских реалий, сначала согласился. Но потом, конечно, там кто-то из секретарей ему объяснил, что он будет таким вот почетным, так сказать, председателем. А реально все дела будут, конечно, у московского митрополита. А ты будешь во Владимире как в ссылке. И добавил, что Владимир, он хуже кукуза. Кукуз – это городок в Древней Армении, где когда-то, по документам, когда-то ссылку отбывал Иоанн Златоуст. Вот хуже кукуза такая вот. Ну, не хуже, конечно, что уж тут говорить. Короче говоря, в конце концов патриарх сломался и согласился провести в Москве интронизацию московского патриарха. Но потребовал, чтобы все было исключительно по канонам. А для этого требовался собор поместный, на котором выдвигаются кандидаты. И между этими кандидатами положена жеребьевка. Дескать, на кого Бог укажет. Там какой-нибудь старец слепой должен эти жребии тянуть, там, или какой-нибудь маленький мальчик. Ну, в Москве, конечно, согласились, что все должно быть абсолютно канонически чисто и юридически точно, потому что такая нешуточная ситуация. Но Бог ошибиться не должен. Он должен показать на конкретного кандидата, и вариантов здесь нет. Нам, кстати, в ближайшее время предстоит быть свидетелями. Ну, не скажу, что, в общем, чего-то подобного, но вот... Выборы патриарха не за горами, и судя по той кадровой ситуации, которая в руководстве православной церкви современной, там будет, конечно, нечто очень-очень интересное. Вот. Короче говоря, Бог не ошибся и указал на московского митрополита, действовавшего митрополита Иова, вот, который и стал первым патриархом Русской православной церкви. Случилось это в 1589 году. Митрополит Иов, да, он сделал карьеру во времена опричнины. До этого он был настоятелем одного из монастырей, где-то в современном Подмосковье, вот в каком-то из маленьких городов, где-то вот там. И Иван IV во время очередного перебора людишек, объезжавший, кроме того, монастыри по поводу богомолья, он обратил внимание на Иова, у которого было, знаете, замечательное качество, выражавшееся в том, что всю службу он знал на память, будучи при этом неграмотным человеком, он знал ее на память, и при этом у него был голос наподобие иерихонской трубы, вот так вот он произвел впечатление, и он был переведен в Москву, в такой фешенебельный Чудов монастырь, где спасались, уходя от мира, бояре и князья традиционно. Именно в Чудовом монастыре разместили патриарха во время пребывания его в Москве. И из Чудова монастыря он сделался уже митрополитом. И вот теперь он стал и патриархом. Состоялся торжественный въезд патриарха уже в Москву, это, знаете, обычай восходит к въезду Иисуса в Иерусалим. И вот на осляте, ну, осляте, конечно, не нашли, а вот белую лошадку ему подвели, вот на этой осляте он ехал по московским улицам. По идее, царь должен был вести лошадку под усцы, но Федор Иоаннович был болен очередной раз, и поэтому лошадку вел Борис Годунов. Ну вот, что, конечно, не осталось незамеченным. Патриарх Константинопольский после этого вскоре уехал, да так поспешно, что даже забыл то, зачем приезжал. Никаких денег он с собой не взял. Вот, ехал, видимо, кляня эту поездку. Вот, но Годунов вспомнил уже о нем недели через две и послал ему вдогонку 1000 рублей. Надо сказать, что сумма эта, конечно, немалая для той эпохи, но, с другой стороны, она совершенно мизерная по отношению ко всей процедуре, которая совершилась. То есть Москва была готова там и в 10 раз больше заплатить за то, что произошло. Вот. Потом, правда, Москва потратила немало денег для того, чтобы московский патриарх, пятый тогда среди патриархов, по чести сделался хотя бы третьим. Ну вот. Но старые патриархи встали в данном случае стеной нерушимой, и невзирая на все денежные вливания, московский патриарх, как самый молодой, поминался последним. Ну вот, ну что делать, что делать. Ну таким образом, православная церковь русская обрела своего предстоятеля уже и стала окончательно автокефальной. Это обстоятельство, кстати, вызвало страшное смятение в Речи Посполитой. Потому что теперь православное ее население, это массовое население, это города и области, видели в Москве своего духовного лидера. И именно это обстоятельство повлекло за собой ускорение какой-то вот процедуры, связанной с распространением римо-католического влияния. Сразу же вслед за интронизации московского патриарха, в Бресте состоялся собор, на котором было принято решение об объединении православной и католической церкви на территории Речи Посполитой. так называемая Брестская уния 98 года, через 9 лет. Брестская уния. На основании этой унии православная церковь должна была перейти в подчинение к Ватикану и, соответственно, должна была принять основные догматы Римо-католической церкви при сохранении обрядовой практики православной. Вот таким образом возникла так называемая униатская церковь, которая на территории Западной Украины современной, в общем, является довольно серьезной силой. И это обстоятельство вызвало очень серьезную внутреннюю борьбу в восточных районах Речи Посполитой, потому что значительная часть населения отказалась переходить в унию, и возникла вот такая вот линия противостояния, которая, между прочим, нанесет первый тяжелый удар Речи Посполитой, когда оторвет от нее восточную Украину и положит начало, в общем-то, конечной гибели этого государства. Но это случится уже потом, в XVIII веке.